Слава Господу, братья и сестры! Я хотел бы сегодня напомнить вам одно место Писаний, Евангелие от Иоанна, 19 главу, 30 стих. И на первый взгляд это может быть не показаться таким важным стихом в Библии, но хотел бы, чтобы мы сегодня по Божьей милости сосредоточились, свое внимание все-таки на этом стихе, и порассуждали бы вместе. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Я хотел бы остановиться на слове «совершилось», потому что оно не могло быть каким-то спонтанным, случайным, оно не могло быть в устах нашего Господа по причине, может быть, боли, страданий или еще чего-то, как кому-то может показаться, что много слов может выйти из уст человека, когда ему больно, когда ему плохо. Мы понимаем, что он находился в ситуации крайней боли, страданий, потому что в этот момент он был на распятии, руки и ноги пробиты, жара, тело в совершенно неестественном положении, причем оно свисает, оттягивая руки, давя на рану, которая на ногах. И в такой ситуации понятно, что мы можем подумать, что с уст человека может срываться все, что угодно, потому что ведь больно. Я хочу вам сказать, что многие из нас переживали эту вещь, когда вдруг человеку больно, даже ударив по пальцу, многие из здесь присутствующих, скорее всего, переживут то, что рот откроется и скажет то, что мы обычно не скажем в обычной ситуации. Вот. Поэтому это может быть казаться кому-то так. Но я верю, что вот это слово «совершилось», оно является абсолютной Божьей полнотой и завершением всего того пути, по которому Господь наш Иисус шел, и пришел именно вот в эту точку, где Он тогда находился, и Он сказал: «Это слово совершилось», и оно имеет, конечно же, глубочайший смысл, потому что слово «совершилось» означает окончание чего-то. То есть все, что предшествовало теперь, до этого момента это прошло, и теперь что-то совершилось. Причем слово «совершилось» имеет значение того, что это уже необратимо. Если в жизни бывшей России, которая потом стала Советским Союзом, совершилась революция или переворот тот, который произошел, который произвели рабочие и крестьяне, захватив власть, то это совершилось. Обратного действия она практически уже не имела, только по истечении там 70 и более лет произошли определенные опять изменения, которые как-то повернули там ход жизни многих людей в другое русло. Но все равно то, что уже тогда произошло, оно произошло. Никто этого уже вернуть не может, те события людей и все то, что они пережили на тот момент, оно совершилось. То есть слово «совершилось» имеет такое действие необратимое, и оно имеет действие, также обозначает действие полноты, то есть завершение какого-то процесса, который доведен до конца, и он закончен, и больше к этому уже приложить ничего нельзя, да и совершенно не нужно. И я хотел бы, чтобы мы увидели, конечно же, что то, что совершилось, что же, собственно, это такое было непосредственно сегодня для нас, для всего человеческого рода, потому что мы вспоминаем сегодня страдания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, я вот был на этой неделе у братьев на доме, и мы целый час разговаривали о предопределении, о предузнании Божьем. И потом я еще тоже размышлял после этого какое-то время над тем, что же, собственно, происходит, что произошло и каково действие Господа в нашей жизни, и как это вообще меняет ситуацию. Потому что, когда мы говорим о том, что Бог что-то знает наперед, то, в общем-то, картина может быть такой. Когда мы приходим куда-то в кинотеатр или садимся у телевизора, и нас впереди ожидает просмотр неизвестного фильма, то мы, в общем-то, когда мы входим и смотрим первый кадр, нам его показывают, мы еще не знаем последнего, потому что мы никогда его не видели, ведь правда? Мы не видели этого фильма, мы не знаем, как внутри его будут развиваться события, чем он закончится. Мы просто не знаем. Уникальность Бога заключается в том, что Он знает абсолютно все кадры этого фильма. Если определить, что каждый кадр – это день, то есть от того, как наступает вечер, и потом до следующего вечера, как по израильскому календарю, это один кадр, то есть перемена света и тьмы, солнце восходит, уходит, вот он день и ночь. И вот в этих кадрах, в этом каждом дне, в котором живут люди на этой планете Земля, что-то происходит от вечера до вечера, и потом опять новый кадр, новый день, и так это длится уже до сегодняшнего дня. Так вот, Бог в своем предузнании видел и знал и знает, и сегодня, когда Он смотрит, находясь вне человеческого нашего земного времени, на всю ситуацию, которая есть, Он видел первый день, первый кадр, в котором Он сотворил Адама, и Он сегодня видит последний кадр, в котором есть последний человек, который будет жить на этой планете, всему придет конец. И перед Богом эта цепь событий видна абсолютно ясно. Он как сверху, будем говорить, как орел с большой высоты, огромной, и видит всю историю человечества сразу, от начала до конца, она перед ним уже видна и известна. Что же, где же тогда место нашего Господа? Каково место нашего Господа, каково место нас вообще вот этой ситуации, цепи событий, проклятий, благословений? И понимаете, что во всей вот этой цепи событий рода человеческого, которая, значит, Бог видит перед собой, Он выделил особую группу людей, начиная от Ноя, мы знаем историю, дальше Авраам, и в Аврааме ему было предсказано, Аврааму, что от него произойдет семя, в котором будут иметь благословение все народы земли. То есть, и так Бог определил какое-то время ожидания, когда появится вот это благословенное семя, Господь Иисус Христос, мы сегодня уже это знаем. И вот это время ожидания, это время существования Израиля, когда Бог избирает Моисея, когда все вот это действие после Авраама через 430 лет, на 30 лет начинается, начинается действие Бога, появляется то, что называется Пасхой, начинаются жертвоприношения, начинает литься кровь, на жертвенниках приносятся жертвы, и все вот это теперь внимание на народе Израиля, из него должен произойти тот, то семя, в котором благословятся все народы земли. Почему тогда еще Аврааму было сказано благословятся? Да потому что с момента падения Адама и Евы все человечество вошло в проклятие. Поэтому только в нем могло прийти благословение, возврат к Богу, восстановление общения с Богом, восстановление человека такой, какой он должен на самом деле быть. Что же здесь есть? Что же здесь получается? Вы знаете, очень интересный момент, я хотел с вами поделиться, как же это действует, как Бог действует, как это Он знает, как Он направляет, и где вот наша воля, где Бог, где мы. Понимаете, это очень интересная вещь, чтобы над этим порассуждать, потому что если мы обратимся к тому слову, которое сказал Господь, что Он благословляет, проклинает, извините, до четвертого поколения или колена, а благословляет до тысячи родов, то мы увидим одну маленькую закономерность, которая становится большой и обширной, распространяется на поколение и поколение людей. Оказывается, наше участие, наша жизнь, наши поступки, наши желания, изъявления нашей воли, они влияют на последующее поколение людей. Я размышлял над этим, как это может происходить, почему Бог определил и сделал так, что вот это так, до четвертого рода, например, проклятие, как оно может прийти в жизнь моих детей, как оно может прийти в жизнь моих правнуков, и как оно уже пришло в мою жизнь, потому что я являюсь потомкам каких-то людей, которые 3-4 рода назад тоже что-то делали. И в этом размышлении я пришел к такой мысли, к такому пониманию, что Бог устроил нас так, что Он вложил в нас определенные законы. Я думаю, в этом все согласятся. Как законы для движения крови по нашему телу, как законы для нашего разума, для наших чувствований, переживаний, для наших чувств, для всего того, что есть в нас. И я абсолютно верю, что существуют и законы для движения души человека, для всех движений, которые в нее происходят. И это связано и с нашим здоровьем, это связано со всем, все в человеке. И я подумал такую вещь, что если Бог сказал, что те люди, которые ненавидят Его, Он проклинает до четвертого колена, то как это может происходить? Ненавидеть Бога – это понятно. Это значит жить Ему в непослушании. Люди, которые непослушны Богу, они и есть люди, которые Бога ненавидят. Тут не нужно много рассуждать. Что происходит, когда я совершаю поступок, который в глазах Бога является грехом? Я сегодня так это понимаю. Я не могу это утверждать абсолютно. Но я вот с вами делюсь, как я это понимаю сегодня и вижу на основании общего взгляда на Писание. Когда я совершаю поступок или говорю слово, или имею внутри себя какое-то тайное желание, которое видит и знает Бог, по тем законам, по которым я устроен как человек и как устроена душа моя, в ней происходят такие изменения, во мне что-то такое соединяется с чем-то, и что-то с чем-то разъединяется, что в результате этого во мне образуются какие-то такие уже чувства, такие черты характера, такие переживания, что это все вместе влияет и на мое здоровье, влияет на мое поведение, и в результате в моей жизни появляется то, что я оказываюсь под проклятием, под разрушением здоровья, под разрушением характера или еще под какими-то другими вещами, потому что Бог так сделал. Написано, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Что это значит? Что человек сказал слово, в нем уже что-то произошло, и оно произвело и в других людях какое-то действие. Человек сделал неправильное действие, которое есть грех, в нем что-то соединилось, разъединилось, мы этого не видим. В нашем духе, в нашей душе что-то начинает происходить. В результате это происходит то, что потом вдруг от нас рождается нездоровый ребенок. Вдруг у нас потом начинает что-то болеть. Вдруг мы становимся людьми, которые не способны что-то терпеть, что-то переносить. И вот, понимаете, и вот так вот кадр за кадром, если посмотреть, как это действует, приблизительно хотя бы то, что видит Бог, то это происходит так. И получается, что мы сами, несмотря на то, что мы говорим, что все от Бога, вот эти законы в нас вложил Бог. Но то, чем мы делаем, то, что мы делаем, мы сами себя вводим вот в эти проклятия, которые называются проклятиями. Мы принимаем неправильное решение в жизни. Мы хотим поехать в какой-то город и думаем, что будем там хорошо жить и преуспевать. И это решение неправильно, оно построено на плоти. Что дальше? Что происходит с нашей жизнью дальше? Мы попадаем в ситуацию, где нас могут окружать злые люди, преступные люди, лжецы, что угодно. Понимаете? В результате мы сами вошли в проклятие, не Бог нас туда ввел. Мы сами сделали так, что это окружение потом может сформировать наших детей, и они уже прокляты нашим неправильным решением, потому что попадают в ситуацию, которая обречет их жизнь на проклятие, неправильное формирование чувств, желаний и разума. И всего, что может происходить в жизни человека. Понимаете вот эту цепь, эту последовательность? И вдруг звучит слово с креста, и Господь говорит, что-то совершилось. Я абсолютно верю, что то, что произошло тогда на Голгофском кресте, это в первую очередь, когда Он сказал «совершилось», это был конец того, что человек отделен от Бога. Потому что «Эммануил» в переводе означает «Бог с нами». Несчастье и проклятие человека – жить без Бога. Вот в каждом этой кадре, в каждой ситуации, неспасенные люди, вот в этом дне, сегодня, от восхода или от заката солнца до следующего заката солнца, находятся вот в этой определенной жизни, вот в этом определенном времени. И они находятся в проклятии. Почему? Потому что с ними нет Бога. Там нет того, что они могли бы сказать «Эммануил, Бог с нами». И в этом завете, который Бог с нами, когда мы находимся теперь вот в этой ситуации, в этом времени, в этом пространстве материальном, на этой земле, происходит то, что Бог с нами через Господа Иисуса Христа. И ситуация может меняться, она может изменяться. Он может дать нам правильные желания, правильное направление мысли. Мы можем говорить правильные слова, правильно веря. И это может вокруг нас преображаться. И от нас что-то зависит на самом деле. Потому что наши уста изрекут правильное слово, наше действие произведет правильный поступок, и это изменит и благословит других людей. Это благословение может распространиться на других людей. И в ком-то, наоборот, что-то негативное разрушится, и что-то соединится в нем, и сделает что-то правильное и позитивное, и это отразится и на его здоровье, и на будущих поколениях, которые родятся от него, и так далее, и так далее. Я верю, что вот эту цепь событий, неправильных событий, событий без Бога, Господь Иисус разорвал и поставил ей конец, последнюю точку, потому что во всех тех событиях, в которые не было Его действия, не было Его жертвы, не было слова «совершилось», весь человеческий род был обречен на проклятие и несчастье. И только когда совершилась на Голгофском кресте Его смерть и потом Его воскресение, и мы приняли это верою, вот эта цепь событий была разорвана, с родом человеческим было покончено, он был наказан за грех в лице Иисуса Христа, и Бог более не судится с человеком. Теперь каждый день, каждое время, которое живет человек, верующий в Иисуса Христа, это несомненное время Божьей милости, благодати. И в этой маленькой клеточке пространства и времени, где сейчас каждый человек находится, вот в этом времени, вот сегодня, сейчас, каждый имеющий Иисуса Христа имеет с собой Бога, который с ним в завете, который действует вместе с ним, помогая ему жить правильно и прославлять Господа и Спасителя. Это вот то, что у меня было на сердце вначале сказать. Теперь первое, что совершилось в жизни Мессии, это то, что Он прошел по земле, и в Нем совершились при Его жизни все пророчества о Мессии. И мы должны это очень ясно понимать, братья и сестры, потому что все то, что было предсказано о рождении Мессии, о служении Мессии, о тех действованиях, которые должны были происходить в жизни Мессии, в жизни нашего Господа Иисуса, это произошло. И мы должны в этом быть абсолютно утверждены, что никакого другого Мессии уже не будет, а придет тот же самый Мессия, только теперь уже сойдет на гору Он с небес, видимым образом, в силе, в славе, и это тот же самый Господь Иешуа. Следующее, что Он совершил, второе, это то, что были все жертвы Ветхого Завета отменены. Евреям 10 глава 3 и 4 стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Что значит отменение жертв? Что значит совершилась отмена жертв, кровных жертв? Потому что Израиль постоянно приносил эти жертвы животных, постоянно в храме лилась кровь, постоянно на жертвенники приносились эти жертвы, их сожигали, этих животных постоянно убивали. Что это было такое? Для чего это нужно было вообще? Я верю, что Бог имел дело с нашей совестью. Тут написано, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. И в другом месте написано, что невозможно, чтобы она изменяла нашу совесть, и чтобы наша совесть стала совершенной. Но грехами, наоборот, то есть жертвами напоминается о грехе. Итак, мы имеем дело с человеческой совестью. Что это такое человеческая совесть? Человеческая совесть – это такое вместилище, где находятся все те принципы жизни, которые мы считаем правильными. Мы этого не замечаем, мы этого не чувствуем, но с любым человеком, с которым вы поговорите, вы увидите, что находится в его совести, потому что именно от этих вещей, которые в его совести, он обличается. Эти вещи, которые практически невозможно для человека пересечь, это как такие флажки, за которые он не может выпрыгнуть, совесть его не пускает. Если человек совестлив, и в нем очень сильно утверждено то, что не нужно красть, что это плохо, он никогда не украдет, он за этот флажок не перейдет. Но при этом он может быть прелюбодеем. В этом смысле у него намного больше параметры, куда он может зайти за эти флажки. А для другого человека наоборот, он свободно может взять не свое, но при этом никогда не будет ни блудодействовать, ни прелюбодействовать. У него в совести там стоит какая-то граница, и порог это его обличает. Есть люди, когда никогда не поднимут руку на женщину. У него такой порог там внутри, у такого мужчины. Он никогда его не преодолеет, считает, что это невозможно вообще в понимании того, что из себя представляет мужчина. Он никогда этого не сделает. Но он при этом может наносить удары в обильном количестве другим мужчинам и быть вообще драчуном, там, задирой, забиякой и так далее. В этом смысле у него нет никакого порога. А другой мужчина, наоборот, может и женщин не трогать, и считать, что драться с мужчинами это плохо. То есть я говорю о каких-то вещах, которые, я верю, вы меня понимаете, правильно? То есть это в совести человека. Теперь, что такое вот эти жертвы? Потому что жертвы, они нужны были для того, чтобы, во-первых, соединить опять человека с Богом. Итак, для взаимоотношений с Богом нужны были какие-то другие вещи, другие уколы. И понимаете, для того, чтобы очистить совесть человека, нужен был вот этот укол, жертвоприношение. Он должен был понять и познать, что если за грех принесена жертва, то грех не вменяется, человек свободен перед Богом. Израиль, когда встретился с Богом, они познали святого Бога, всемогущего Бога, Бога, который является властелином их жизни. Они это пережили на себе. Они почувствовали, что получил Египет, который не имел этого Бога Богом. Они вышли оттуда, потом начали двигаться по пустыне. Они тоже там поняли, что такое Бог, что такое Его справедливость, что такое Его святость. И вот теперь, когда Моисей получил вот эти жертвоприношения, то я называю сегодня это уколами в совесть. То есть что происходит? Человек согрешил, совесть его обличает. Ему что надо делать? Каяться перед Богом. Он может просить у Бога прощения. Говорит: Господи, прости. Но по закону нужно было принести за себя, за свой грех, потому что наказание за грех – это смерть. Бог должен жизнь забрать. То Бог что предлагает человеку? Бог предлагает человеку: приведи животное вместо себя, его там убьют, и это будет жертва за тебя. Ты свободен. И когда это совершалось, человек выходил свободным, опять со свободной совестью, со свободой, и был в относительной свободе совести до очередного согрешения и до очередной жертвы. Поэтому в послании к евреям написано, что жертвами все время напоминалось о грехах. И вот эти уколы, они уже не помогали. Понимаете? Потому что если вы немножко рассмотрите вообще заболевания какие-то есть в человеке, не дай Бог, пускай мы все будем здоровы, но я понимаю, что есть и среди нас и больные, то обычно, если болезнь развивается, то доза, которую принимает человек для того, чтобы как-то поддерживать себя и обезболивать, она все время возрастает, ведь правда? Люди, которые больны сахарным диабетом, они вынуждены все время больше и больше там получать этого инсулина. Люди, у которых там какие-то другие заболевания связаны там с болями чего-то, они все больше и больше увеличивают долю этих лекарств. У кого-то головные боли, ему уже не помогает там пол таблетки, он пьет целую, потом он начинает пить две, потом я уже не знаю, что он вообще пьет, и так далее, и так далее. То есть это неизбежно. Доза лекарственная, она возрастает. Точно так же в отношении совести. Если человек сделал что-то один раз, вот просто посмотрите за своей жизнью, у кого, конечно, это в прошлом было, у кого не было. Если вы зашли вот за этот флажок и один раз, предположим, сделали что-то неправильное, то, что называет Библия грехом, потом вам за этот флажок зайти легче. Совесть, она как будто бы раз и замолчала, примолчала. Теперь она может вас допустить, там уже, если человек один раз украл, да, что плохо лежало, то теперь, возможно, в своей совести он еще не готов, чтобы подойти к человеку, ударить его по голове и забрать у него, вырвать что-то из руки. Или вообще вырвать на бегу и убежать. Для него это пока еще не по совести, неправильно. Но если он уже это сделает, раз, два, три, для него нормально, совесть замолчала. То потом он уже может и в квартиру зайти с монтировкой или с оружием, и там, значит, поработать и так далее. То есть это касается в отношении всех вещей, которые человек... Точно так же в отношении с Богом. С Богом. Если человек принес одну жертву и понял, что ему прощено, то потом у него в разуме вполне может теплиться такая мысль: ну, Бог прощает. Ну, ладно, сделаю, еще принесу. И если, возможно, вначале у него был в год один бычок за грех, то я не знаю, может быть, через 5 лет он в год уже 10 этих бычков приводил в храм за свои грехи. То есть совесть все время неизбежно должна была отступать. Вот этот порог, эти флажки в человеке должны были уходить дальше и дальше, и человек все больше и больше развращался. Помните, что Господь сказал во времена Ноя: велико развращение человека на земле, потоплю их всех. То есть они уже зашли в своей жизни за такие уже флажки, там уже было такое состояние распущенности, что Бог принял решение, что эти люди больше уже и жить не могут, потому что было полное разрушение всего того, что Бог когда-то вложил в человека. Если мы говорим о Содоме и Гоморре, мы понимаем тоже, Господь сказал, велико там развращение, уже дальше нельзя терпеть, надо это просто сжечь огнем. Эти люди больше уже перед Богом жить не могут. Но поймите, что это образы для нас. Это предупреждение Бога для будущих поколений и времен. Что может ожидать человека, у которого произошло вот это разрушение в его совести, где уже больше нет мерила того, что правильно от Бога. И поэтому вот этими жертвами ежегодно, ежедневно напоминалось человеку о грехах. Что же сделал Господь наш Иисус Христос? Он сделал то, что единократным приношением принес себя однажды непорочного пред Богом, и на этом жертвы все закончились, слава Богу. Эта одна жертва была принята на всю историю, все времена и для всех народов, и больше уже не нужно приносить никаких жертв. Соответственно, не нужно больше левитское служение. Соответственно, ничего того, что раньше было написано для храмового служения, ничего не нужно. Это закончилось, то есть Господь сказал, совершилось. Он закончил все жертвоприношения. Они больше не нужны. Не нужно больше кровь козлов, тельцов, для того, чтобы получить оправдание в своей совести. Если я принимаю однажды верою, что Господь Иисус Христос является жертвой за мои грехи, то это достаточно для совести человека, чтобы дальше не грешить. И чтобы дальше уже ясно понимать, что второй раз эта жертва уже никогда принесена не будет. Вы знаете, это интересный момент, но некоторых людей так и лечат. Я слышал такую историю, что одна женщина, девушка вышла замуж за одного человека, и он был не очень хорошим мужчиной, и у них там была какая-то стычка или конфликт, и он поднял руку на свою жену. И она пошла и пожаловалась своему брату. А брат у нее был мужчина серьезный, и об этом знала вся округа. Он пришел к мужу своей сестры и сказал ему очень просто: если ты еще раз выпьешь, а он выпил и поэтому ее побил. Если ты еще раз в жизни выпьешь и поднимешь на нее руку, это будет последним днем твоей жизни. Он его вылечил на всю жизнь. Тот больше никогда не пил и никогда руку на жену не поднимал. Почему? Потому что в его совесть попало ясное слово о том, что его постигнет, если он это сделает. Я верю, что в отношении креста Голгофы, вот эта единократная жертва, она говорит о чем? Что жертва принесена единожды, и жертвы больше уже не будет. И мы просто должны это понять, что это такое, потому что люди как-то так расслаблены сегодня пред Богом. Это означает, что жертвы за грехи уже не будет. Единократно принесена второго Иисуса Христа уже не будет. Никто уже за нас страдать второй раз не будет, если мы приняли это верою. И поэтому у нас нет никаких оснований для того, чтобы грешить. Потому что если мы произвольно грешим, написано, не остается более жертвы за грех. Это точно так же все. Если я произвольно грешу, у меня нет никакого больше уже основания полагаться на то, что за меня существует жертва. Я уже совсем не туда иду. И я уже не буду совсем там, где я, может быть, еще рассчитываю когда-то побывать. То есть в присутствии Господа, в Его вечном царстве радости и любви. Таким образом, Господь закончил всю эту цепь порочных событий, порочных приношений, для того, чтобы дать человеку что-то совершенное и вложить его в совесть. Он сказал, совершилось. Третье, что Он совершил, это было полное послушание Отцу. Здесь очень важно это увидеть, потому что Агнец обязательно должен был быть совершенным. То есть животное, которое приносилось Богу, его брали годовалым, оно должно было быть, так сказать, совершенным, достичь полноты своего возраста, силы и всего остального, и тогда это считалось правильной жертвой перед Богом. То, что совершил Господь Иисус, это то, что в его жизни произошло все правильно, братья и сестры. Он был единственным человеком за всю историю Израиля, который во всей полноте исполнил закон. Никто до этого никогда его не исполнял, потому что не мог. Не скажу, что не хотел, просто не мог, был не в силах, потому что не позволяла греховность. А Господь не имел в себе греха, мы знаем его непорочное зачатие от Бога, поэтому он это смог сделать как человек, вот, он прошел. Таким образом, перед Богом появился наконец-то тот совершенный Адам II, который по закону исполнил послушание за евреев и по вере исполнил послушание за язычников. Потому что не только послушание закона было в жизни Иисуса Христа, но и такие повеления Господни, которые на тот момент и Израиль еще принять не мог. Вот. Но это все было совершено послушание перед Богом для того, чтобы и язычников тоже приобрести. То есть появился второй совершенный человек на земле, второй Адам. И таким образом он совершил полное послушание Богу, став вот этим благословенным Агнцем Божьим, который и мог, и должен был теперь быть принесен в умилостивление за грехи наши. И он именно им стал. То есть совершилось его полное послушание, оно закончилось на Голгофском кресте. Четвертое, то, что он сделал, он полностью удовлетворил справедливого Бога. Что это значит? Справедливость Божия – это вещь противоположная милости, правильно? Если по справедливости, Писание говорит, тоже не по милости. То есть, если мы с вами друг с другом начнем поступать только по справедливости, то поверьте, это будет глаз за глаз, око за око, зуб за зуб и все остальное. Все по справедливости. Как было в законе приписано, корову украл, отдай две. Кто-то сделал, выбил кому-то глаз, должен быть приведен перед судьей Израилев, тебе должен быть выколот глаз. Отрубал кому-то руку, приведут перед судьями Израилевы, отрубят тебе руку. То есть заплати ровно тем, что ты сам сделал. Это Божья справедливость. Так было по закону. Теперь что здесь происходит? Происходит то, что Господь Иисус, Он должен был сделать что-то, чтобы у Бога Его справедливость была удовлетворена. Потому что справедливость – это такая вещь, что она должна быть удовлетворена. Пока она не удовлетворена, почему сегодня, например, законы Северного Кавказа для таких народов, как там чеченцы, ингуши и так далее, они являются такими жесткими, такими, ну, как бы бескомпромиссными. Эти люди убивают друг друга до того момента, пока наконец-то они считают, наступила справедливость. Все, теперь по справедливости. То есть они не знают милости, они не знают Божьей благодати. То, что сделал Господь, Он сделал то, что Божья справедливость, она была полностью удовлетворена и, главное, остановлена. Понимаете, это очень интересный момент, над которым можно немножко пару слов сказать. Когда идет война, и с одной стороны, и с другой стороны есть вооруженные люди, у них там танки, гранаты, бомбы, ракеты, пулеметы, в общем, все, что хотите, стрелы и так далее, и так далее. Теперь, для того, чтобы была закончена война, должны закончиться боеприпасы. Предположим такую ситуацию, что заводы перестали работать. И вот, значит, все друг друга стреляли, наконец-то патроны кончились. Ну и на этих основаниях, если больше не выпускать вооружений, может быть и мир будет подписан, потому что как бы уже патроны кончились, понимаете? И я понимаю, что Господь Иисус, Он сделал то, что когда на Него обрушилось все вот это Божье наказание, то понимаете, что произошло? Бог на Него излил такое количество гнева Своего за всех нас, что, будем говорить, патроны кончились. То есть Христос, Он принял на Себя все. Всю вот эту Божью чашу, Божьего гнева за весь человеческий род, все, что от Бога было предназначено, вот то, что я вам говорил в начале, вот это вот в этой ленте, в каждом кадре, то, что от Бога было предназначено, то, что Библия определяет как проклятие, это все вылилось на Господа Иисуса Христа. Поэтому написано, Он был проклят вместо нас. Слава Богу за это. И теперь в каждом кадре вот этой всей человеческой истории есть место для Божьей благодати. Потому что Христос вытащил из каждого вот этого вот кадра существования людей все это проклятие на Себя. Оно излилось на Него для того, чтобы люди освободились от Него. для того, чтобы пришло благословение. Поэтому в жизни верующего человека, когда он принимает веру Иисуса Христа, он принимает также то, что Иисус принял проклятие всех предыдущих родов за Него. Он теперь свободен от проклятия своих предков до четвертого колена. Мы все с вами освобождены, слава Господу. Господом освобождены, потому что Он на Себя взял. Мы с вами свободны от болезней, которые могли прийти к нам через наших предков, потому что Он на Себя это взял. Потому что Он взял на Себя боли и болезни. И вытащил из каждого дня, из всех ситуаций, в которых мы находимся, на Себя это все проклятие этих болезней. Потому что написано, что Он был, вот 53 глава Исаии, что Он был уничижен, муж скорбей, изведавший болезни. То есть все, что в этом мире... Теперь вопрос, как он это мог принять? Это, конечно, интересный вопрос. Как может один человек вообще принять наказание за всех людей? Как один вообще может испить чашу за всех? Я думаю, что у нас не найдется разумного ответа, потому что мы имеем дело с таким человеком, который был еще и Господь во плоти. И его возможности, и его сила... Нам познать невозможно. То, что Он принял, то, что Он пережил на кресте, никто из нас никогда пережить не может и не сможет, и не сможет до конца понять, потому что мы просто в этой ситуации никогда и быть не можем, находиться там не можем. Поэтому это все там закончилось, и Божья справедливость, она вас оторжествовала, потому что Бог, все, что у Него было готово для каждого человека, рожденного на этой земле, для того, чтобы наказать его за грех, он все это обрушил на одного, и все остальные стали свободны, слава Богу, за эту милость, которая дарована нам во Христе Иисусе. Дальше то, что он сделал. Он победил на Голгофском кресте силы сатаны, силы греха и силы смерти. Откровение 1.18, так написано. «И живый, и был мертв, и сижив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Вы знаете, в духовном мире Библия нам приоткрывает, что существует ад и существует смерть. И что от этих заведений существуют ключи. Как это в духовном мире, я не знаю. Что означает этот ключ от ада и смерти, я тоже до конца сегодня понять не могу. Может быть, кто-то из вас что-то читал и знает больше, когда-нибудь поделится. Но я не знаю, вот, что это значит. Но я понимаю только одно. Что тот, кто владеет ключами, может открывать и закрывать двери. Это всем понятно. Значит, у ада и смерти существуют входы. Туда можно войти. И кто-то, до того момента, как Господь забрал эти ключи, кто-то мог пользоваться этими ключами, спокойно держать дверь открытой, и туда неспасенное человечество, значит, входило, и там они будут ожидать уже своего воскресения для того, чтобы получить окончательное наказание в вечности. Вот. Что здесь происходит? Господь забрал эти ключи от ада и смерти, и теперь я понимаю, что это в Его власти. Это в Его власти. Опять же, как в духовном мире распределяется эта власть, и что он реально сегодня может до конца, я думаю, мы познать тоже не можем, потому что Библия как бы об этом до конца всего не говорит. Но я понимаю, что теперь это у него, и он распоряжается жизнью, он распоряжается смертью, он распоряжается ключами от ада, то есть он победил, он лишил их. То, что я сегодня понимаю, что это значит для нас, в духовном мире не знаю, это значит для нас, что когда Христос умер, и мы верой умерли в Нем, к нам уже никто не может прикасаться, потому что над нами совершилось наказание смертью. И теперь наша душа во власти Господа, и Он ее направляет туда, куда Он считает это правильным. Никакая смерть, никакой ад уже к нам никакого отношения не имеют. Потому что наша смерть совершилась во Христе, и Христос нас представил уже и в смерти, и в аду, и везде, где только можно, Он нас представил, чтобы мы с вами были свободны. Хвала нашему Господу за то, что это совершилось на Голгофе. Дальше то, что совершилось, это то, что Бог на основании своего завета дает через вот это совершенное дело Иисуса Христа нам новый дух, и новое сердце. Это Иеремия 31:31. До 33 стиха. Иеремия 31:31-33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет или договор. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Здесь идет откровение о Новом Завете. И этот Новый Завет, он не такой, который Господь заключил с народом, когда Он выводил его из земли египетской. Тот завет, написано, они нарушили, тот завет больше уже не имеет силы, тот завет уже не позволяет иметь взаимоотношений с Богом, тот завет уже совершенно не обязывает Бога иметь дело по своему завету, потому что новый завет, который отменяет старый, новый завет приходит, а старый становится недействительным. Приходит новый закон, если хотите, который отменяет старый. В чем он заключается? Он заключается в том, что, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, в сердцах их напишу его. Когда Господь на Голгофе сказал «совершилось», настало время Нового Завета. Пришло прощение, Он вложил в нас Свой Дух, Он вложил в нас Свои слова. Он сделал нас новым творением. Хвала нашему Господу. И последнее, что я хочу сказать сегодня, мы помолимся. Если мы только услышали этот голос Иисуса на Голгофе о том, что совершилось, то нам никому не нужно больше платить за свои грехи. К этому уже ничего не нужно добавлять. Мы уже здесь совершенно не нужны. Мы нужны только в одном для Господа. Чтобы то, что мы услышали, мы могли понести теперь другим людям и сказать, что и для них есть место в Божьем прощении, которое наш Господь Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. Пусть Он будет благословен за это. Мы Его благодарим за это. Мы призваны Его благодарить теперь в каждом кадре нашей жизни. От захода солнца, когда оно сегодня зайдет и начнется следующий день, до следующего захода солнца, мы теперь призваны в Его свет. И теперь все, что мы делаем, оно посвящается Ему, Его славе, прославлению. Наше время уже не принадлежит себе. Теперь все, что мы делаем от Него, для Него, для того, чтобы потом, когда мы придем к Нему, Он не сказал нам, посмотри, вот в этом вот промежуточке, который называется 4 июня, я не знаю, какое сегодня число там, 2010 года. Вот посмотри, вот этот промежуток, давай рассмотрим, что ты тут, спасенный мой брат, делал, как жил. Объясни мне, дай отчет о своей жизни. Сколько часов в день ты занимался тем, что было от меня? Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы ясно понимали, что все эти кадры, они пред Ним. Он смотрит, знает, что мы сегодня здесь. Знает уже, куда мы пойдем после того, как мы будем сегодня здесь. Знаем, чем мы сегодня займемся вечером. Знает, прославим Его или не прославим. И сегодня у каждого из нас есть этот благословенный выбор. Заняться тем, чтобы это прославляло Его. Чтобы это было действительно от Бога и для славы Божьей. Пусть Бог благословит нас. Давайте мы помолимся. Аллилуйя.